Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную одному из наиболее выдающихся просветителей XVIII века, великому французскому мыслителю-материалисту, блестящему литературному критику и теоретику искусств, талантливому писателю и публицисту Дени Дидро. Он сыграл исключительно большую роль в развитии передовой общественно-политической, философской и эстетической мысли эпохи Просвещения. Считается, что Дидро первым формулирует принципиальное новое отношение к людям с особенностями здоровья, не как к ущербным, а как к иным. Нас отделяет от того времени более 300 лет, но взгляды на потенциал и возможности людей с инвалидностью, суждения, идеи Дидро нашли свое отражение в трактате «Письмо о слепых, предназначенное зрячим». Эти все выводы, идеи остаются актуальными и в наше время. Дидро родился 5 октября 1713 года во Франции. Уже в детские годы Дени зарекомендовал себя как блестящий ученик. Несмотря на то, что мальчик рос в семье мастера-ремесленника, родители старались дать детям хорошее образование. Будущий философ-просветитель долгое время искал свой жизненный путь. Учился на священника, пытался помогать отцу в мастерской, получил юридическое образование, репетиторствовал и работал учителем. Но его тянула наука, философия. В молодые годы, материально бедствуя, без поддержки семьи, Дени Дидро остался предан выбранному пути, пути философа-материалиста, публициста и писателя. В 1750 году Дидро стал главным редактором крупнейшего французского справочника эпохи Просвещения, энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел. За 16 лет работы над книгой он написал несколько сотен статей об экономике, механике, философии, политике и религии. Бок о бок с Дидро работали Жан-Жак Руссо, Вольтер, Шарль-Луи де Монтескьё и другие великие французы. «Письмо о слепых, предназначенное зрячим», относится к раннему периоду творчества философа. В 1749 году Дидро опубликовал это письмо анонимно. Внешним толчком к созданию письма послужила первая операция по удалению катаракты французским врачом-офтальмологом Жаком Девиелем. В то время в обществе в связи с развитием офтальмологии стали популярны рассуждения о природе зрения, а также о специфике восприятия у незрячих от рождения людей, в частности, о том, как они представляют формы, измеряют расстояние, определяют объемы. Дидро приводит несколько примеров того, что человек, который внезапно обрел способность видеть, не сразу распознает то, что он видит. Ему требуется некоторое время, чтобы соотнести свои чувственные представления о предметах и расстояниях с визуальными. Автор приходит к выводу, что наши представления о мире не имеют врожденного характера и всецело зависят от опыта, который мы получаем в процессе соприкосновения с окружающим миром. Когда авторство Дидро было установлено, Дидро привлекли к ответственности за богохульство, за пропаганду атеистических идей и заключили в башню Венсенского замка, где он пробыл свыше 3 месяцев. В своем письме о слепых в назидании зрячим, основываясь на личном наблюдении за слепыми, изучая деятельность взрослых слепых, Дидро выдвинул мысль о том, что хотя слепота и ограничивает восприятие предметов, но оставшиеся органы чувств связывают слепого с внешним миром. Развивая осязание и слух, можно через эти органы чувств успешно познавать окружающий мир. К концу своих философских размышлений в письме Дидро склонялся рассматривать человека не только как чувствующее, но и как мыслящее существо. Разум и опыт являются одним из окончательных путей познания окружающей действительности. И это доказывалось им в письме на примере ярких личностей, которые были слепы с рождения. В первой части письма о слепых, предназначенных зрячим, Дидро рассказывает о слепорожденном из Пьюзо. Вот как он пишет в своем труде. «Мы прибыли к нашему слепому около 5 часов вечера. Он был занят тем, что обучал сына чтению с помощью выпуклых букв. Встал он не более часа тому назад. Вы должны знать, что для него день начинается тогда, когда он кончается для нас. Он привык заниматься своими домашними делами и работать в то время, когда другие отдыхают. В полночь ничто его не стесняет, и он никому не мешает. Первым делом он ставит на место все то, что за день было переставлено, и когда его жена просыпается, она находит обыкновенно, что в доме все приведено в порядок. Благодаря тому, что слепым трудно отыскивать затерявшиеся вещи, они становятся друзьями порядка. И я заметил, пишет Дидро, что их близкие обладают тем же качеством, под влиянием ли хорошего примера или же под влиянием испытываемого к ним чувства сострадания. И далее Дидро философски размышляет, как несчастны были бы слепые без мелких проявлений внимания со стороны окружающих, как несчастны были бы в этом случае даже мы сами. Большие услуги, словно крупные золотые или серебряные монеты, которые редко приходится употреблять. Но мелкие проявления внимания – это разменная монета, которой пользуешься всегда. Наш слепой отлично разбирается в том, что касается симметрии. Слепой, изучая при помощи осязания расположение частей того целого, которое мы называем красивым, приучается правильно применять этот термин. Мы увидели, что он умеет вдевать нитки в очень маленькие иголки. Он берет в рот иголку и располагает ушко между губами. Затем при помощи языка он всовывает нитку, которая следует за его дыханием. Если она только не слишком толста для игольного ушка, но в этом случае и зрячий находится не в лучшем положении, нежели человек, лишенный зрения. У него поразительно развита память на звуки. Лица не представляют для нас большего разнообразия, чем для него голоса. Он находит в голосах бесконечное множество оттенков, ускользающих от нас, потому что наблюдение их не представляет для нас такого интереса, как для слепого. «Кто-то из нас догадался, — пишет Дидро, — спросить нашего слепого, был бы ли он доволен, если бы имел глаза». «Если бы меня не одолевало любопытство, — ответил наш герой, — я предпочел бы иметь длинные руки. Мне кажется, что мои руки рассказали бы мне о том, что происходит на Луне лучше, чем ваши глаза и ваши телескопы. Кроме того, глаза скорее перестают видеть, чем руки осязать. Поэтому вместо того, чтобы снабдить меня недостающим органом, лучше было бы усовершенствовать у меня тот орган, который я имею». Отсюда, делает вывод Дидро, душа слепорожденного в кончиках пальцев. Слепой из Пьюзо судит о близости огня по степени теплоты, о наполненности сосудов по звуку переливаемых им жидкостей, о соседстве тел по действию воздуха на лицо. «Поразительна легкость, которой мы научаемся говорить», – размышляет Дидро. «Нам удается связывать известные идеи с множеством терминов, которые не могут быть представлены чувственными объектами. Отсюда следует заключить, что слепорожденному труднее научиться говорить, чем зрячим людям, потому что число чувственно невоспринимаемых объектов для него гораздо больше, чем для нас, а сфера для сравнения и комбинирования у него меньше». Дидро удивляет, насколько аналитически рассуждает незрячий на вопрос гостей. «А что такое, по вашему мнению, глаза?» «Это, — ответил ему слепой, — орган, на который воздух производит такое же действие, какое моя палка оказывает на мою руку». Этот ответ вернул нас с облаков на землю, в то время как мы глядели друг на друга с изумлением, продолжает Дидро. Слепой говорил, «Это настолько верно, что если я помещу свою руку между вашими глазами и каким-нибудь предметом, то моя рука будет перед вами, а предмета не будет. Со мной происходит то же самое, когда я ищу своей палкой какую-нибудь вещь, а вместо нее встречаю другую». Еще с одним знаменитым незрячим математиком Саундерсоном знакомит Дидро в своем письме о слепых. Именно приспособление Саундерсона изучил в свое время Луи Брайль при создании своей системы чтения и письма для слепых. Дидро пишет в письме: Незрячий с рождения Сандерсон с удивительным успехом преподавал математику в Кембриджском университете. Он читал лекции по оптике, он произносил речи о природе света и цветов, он объяснял теорию зрения, он рассуждал о действии стекол, о явлениях радуги и о многих других предметах, касающихся зрения и его органов. Позже Дидро написал еще прибавление, продолжение письма о слепых, предназначенного зрячим. Он рассказывает здесь еще одну историю жизни удивительно незрячей девушки, мадемуазель Мелани де Солиньяк. Удивительно и познавательно читать, как в то время, почти 300 лет назад, близкие слепой девушке находили приемы, методы создания доступной среды для обучения незрячего, адаптировали бытовые условия и многое другое. Например, она писала при помощи булавки, которая протыкала лист бумаги, натянутый на раму с двумя подвижными параллельными пластинами, оставляющими между собой промежуток для одной строки. Она пользовалась тем же способом для ответных писем, которые она читала, водя кончиком пальца по небольшим неровностям, образованным булавкой или иголкой на оборотной стороне бумаги. Она читала книгу, в которой текст был напечатан только с одной стороны листа. Ее научили музыке при помощи выпуклых знаков, размещенных на линейках, возвышающихся на поверхности большого стола. Она читала эти знаки рукой, играла их на своем инструменте альт-виоле и в короткий срок частично выучивала самую длинную и самую сложную музыкальную пьесу. Она знала начатки астрономии, алгебры и геометрии. Ее мать, читавшая ей книгу, спрашивала у нее иногда, понимает ли она прочитанное. «Прекрасно», — отвечала девушка. Она уверяла, что геометрия — это подлинная наука слепых, потому что она требует большего внимания и потому что нет нужды в посторонней помощи, чтобы совершенствоваться в ней. «Я видел карты», — пишет Дидро, — «по которым она изучала географию. Параллели и меридианы изображались проволоками из латуни. Границы государств и областей были отмечены бумажными, шелковыми и шерстяными нитями различной толщины. Реки и ручьи и горы — большими или меньшими булавочными головками, а более или менее крупные города — каплями воска неравной величины». Благодаря осязанию она узнавала такие детали о формах тел, которые часто неизвестны самым зорким людям. У нее были удивительно тонкий слух и обоняние. По впечатлению от воздуха девушка судила о состоянии атмосферы, о том, облачная или ясная погода, находится ли она на площади или улице, на улице или в тупике, в открытом или закрытом месте, в просторном помещении или в маленькой комнате. Она определяла размеры какого-нибудь ограниченного пространства по звуку своих шагов или по отзвуку своего голоса. Стоило ей пройтись внутри какого-нибудь дома, и топография его оставалась у нее в голове. Она предупреждала других о маленьких неприятностях, которым они рисковали подвергнуться. Говорила: «Берегитесь, здесь слишком низкая дверь, а там ступенька». Дидро с восхищением пишет об этой слепой девушке. Познакомившись с историями жизни слепых, Дидро утверждает, что эти люди, будучи лишены одного чувства, все же настолько возвышались над остальными людьми, что поэты могли бы, не впадая в преувеличение, говорить, будто завистливые боги лишили их зрения и страха иметь среди смертных равных себе. И это он говорил 300 лет назад. Из знаменитых просветителей, оказавших влияние на развитие специального образования, не было более могущественного, чем блестящий и парадоксальный Дени Дидро. Размышляя о естественном праве, он первым догадался привлечь внимание к проблемам людей с нарушенным восприятием мира. Именно под влиянием письма о слепых будущий великий французский тифлопедагог Валентин Гауи принял решение открыть собственную школу для обучения слепых детей в Париже. И первое учебное заведение для слепых в России было тоже открыто при участии Валентина Гауи. В наше время, несмотря на стремление создания инклюзивного общества, на развитие научно-технического прогресса, помогающего слепым быть более независимыми, предрассудки в отношении слепых людей сохраняются. Поэтому даже спустя 300 лет письмо о слепых предназначенное зрячим, стоит прочесть, наверное, каждому человеку, чтобы общество стало более толерантным не только на словах. С электронным текстом письма можно познакомиться по предложенной ссылке в анонсе. Передачу подготовила и провела библиограф Алина Кучумова. При подготовке были использованы материалы из открытых источников интернет и текст письма о слепых, предназначенным для зрячих, Дени Дидро. Благодарю за внимание.